Здравствуйте, друзья! Слушатели, вы находитесь в программе, где центральной частью является изучение и исследование Священного Писания Библии. Друзья радиослушатели, зная, что Библия является откровением Божьим человеку, не кажется ли вам, что ее должен изучать, читать, исследовать каждый живущий на земле? Исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь жизнь вечную, говорил сам Христос, а они, то есть Писание, свидетельствуют о мне. Так что будем исследовать и изучать Слово Божье, а также следовать по стопам Христовым и Его поучениям. У микрофона с вами Александр Захария. Я рад встретиться с вами. Если вы первый раз присутствуете на этой библейской лекции, и у вас еще нет Библии, пишите нам по адресу радиостанции, которую вы слушаете, или же лично нам в испанскую радиостудию. Это бокс 12, или же почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете нам звонить по следующему телефону 34 72 47 08 17. Повторяю, 34 72 47 08 17. Ну а теперь, друзья, как всегда, краткий обзор ваших писем. Сегодня у нас письмо от Петра Яковлевича, друзья радиослушатели, из города Муром, Владимирской области. И вот что он пишет. Он говорит так. «Прошу вас, вышлите мне Библию, чтобы шрифт был крупный, так как зрение у меня плохое. Может быть, еще есть какая-то христианская литература, которая открывает тайны и, точнее сказать, законы Царства Божия. Как мало я слышу по радиопрограммам именно об этом», пишет Петр Яковлевич. Потом говорит, «я думаю, неплохо родиться снова. Мы так мало делаем добра, а я часто делаю то, что не хочу делать». А вот Никодим и Павел, видимо, получили великую радость, родившись свыше. Заранее спасибо вам за все, что вы делаете для нас. С уважением, Петр Яковлевич. Так пишет, друзья, Петр Яковлевич из города Муром Владимирской области. Дорогой Петр Яковлевич, благодарим вас за ваше письмо, за ваши комментарии, заметки. Вы пишете, что человеку неплохо бы родиться свыше, чтобы делать хорошие дела, а то очень много плохого. И вы лично говорите, что много плохого делаете. Я должен сказать, дорогой Петр Яковлевич, и Писание говорит ясно, ясно и четко о том, что человеку нужно. Человеку нужно родиться свыше от Духа Божьего, чтобы войти в Царство Божье. Писание не говорит, что, мол, неплохо родиться свыше, что, может быть, нужно родиться. Нет, друзья. Или, может быть, сказано, неважно, родившийся свыше или нет, все равно ты войдешь в Царствие Божье. Нет, друзья, такого нет в Писании. Писание ясно и четко говорит об этом. Писание говорит неоднократно о рождении свыше, и хотя говорит, может быть, разными словами и терминами, говорит все же о том, что человек, не получив прощения от Господа, не увидит жизни вечной и не войдет в Его присутствие. Без прощения и без рождения свыше нет доступа к святому Богу. Так что, дорогой Петр Яковлевич, не говорите себе самому и другим не говорите, что, мол, было бы хорошо родиться свыше. А лучше всего придите к Нему в покаяние. Примите Его как своего личного Спасителя, и Он простит вас и примет вас, и Он даст вам духовное рождение. Духовное рождение нужно получить, чтобы войти именно в Царствие Божье. Да, Никодим родился свыше. Мы об этом четко и ясно читаем в 3 главе Евангелия Иоанна. Да, там описано все его, весь его процесс этого рождения, а также и апостол Павел пришел к Господу. Он очень гордился, будучи Савлом, думая, что его религия, религия отцов и прадедов, была самой лучшей. Но он ошибался. Религия давно уже отошла от живого Бога, и он служил этой религии, но, и при том, можно сказать, ревностно служил, но он не имел в своей жизни Господа Спасителя. И когда Господь предстал пред апостола, это было на пути в Дамаск, тогда он сказал: «Господи, кто ты такой? Кто ты? Что мне делать?» Друзья, они были очень религиозными людьми, как и Никодим, как и апостол Павел, очень религиозными людьми, и все же были очень и очень далекими от Бога в то время. Но Господь их нашел, и, родившись свыше, они получили жизнь новую. Они покаялись и пришли к новой жизни. Дорогой Петр Яковлевич, любой человек на нашей планете может сделать то же самое. И придя к Богу в покаяние, Господь принимает любого человека. Да благословит вас Господь в вашей жизни, Петр Яковлевич, чтобы вы в самом деле поняли эту истину и приняли ее. Друзья, вы прослушали письмо в нашем отделе «Обзор почты», в отделе к программе «Библейские лекции», письмо от Петра Яковлевича из города Мурома Владимирской области и комментарии к нему. Ну а теперь, как всегда, мы переходим к нашему ежедневному изучению, исследованию Священного Писания Библии. Друзья радиослушатели, мы рады были встретиться с вами. Вы по ту сторону эфира, я здесь, в нашей радиостудии. Но наша встреча реальна, реальна, друзья, через эти письма, через этот эфир, который нам Господь подарил для сообщения и для связи с вами, друзья, для того, чтобы передать эту великую весть, новую весть о Спасителе Христе через Его Священное Писание, о котором Он неоднократно говорил, чтобы мы Его изучали, исследовали, друзья, потому что именно Священное Писание открывает Его сущность, открывает Его атрибуты, открывает Его милость к нам, друзья. Сегодня мы продолжим наше изучение, слушатели, из книги «Паралипоменон». Это книга из Ветхого Завета, это одна из книг Ветхого Завета. Она находится сразу же после книг царств. Если вы не нашли ее еще, найдите, пожалуйста, в ваших Библиях. Откройте на 15 главе первой книги «Паралипоменон». «Паралипоменон», как я уже говорил, это книга летописи. Летописи всего происшедшего в израильском народе, в истории израильского народа до Вавилонского плена. И я хотел бы сказать, что также она переводится как и хронологическая запись истории. Хронологическая запись истории именно и есть «Паралипоменон». Когда мы приходим к 15 главе первой книги «Паралипоменон», мы все еще находимся в отделе, друзья, который мы назвали «Давид и Ковчег Завета». Мы также обратили внимание на факт, что в обоих книгах «Паралипоменон» мы видели Божью точку зрения, тогда как в четырех книга «Царств» все писалось, можно сказать, с человеческой точки зрения. Но это не значит, что книги «Царств» менее боговдухновенны, чем книги «Паралипоменон». Нет, друзья. Как те, так и другие являются Словом Божьим и полезны для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, друзья. Теперь мы остановимся на перенесении Ковчега Завета в Иерусалим, в то место, которое выбрал для него Давид. Из многих событий, происходивших в то время, Бог более подробно останавливается на событии перенесения Ковчега. Ковчег был, можно сказать, сердцем и центром поклонения этих людей Богу. Здесь может возникнуть вопрос, а что же случилось со скинией собрания? Я думаю, что она, видимо, уже так износилась за все эти столетия, и ее оставили, так сказать, в стороне. Золотые вещи, бронзовые столбы и серебряные основания из ее обстановки, видимо, были разграблены даже врагами, особенно филистимлянами. Самой важной ее частью был ковчег. Это то место, где Бог встречался с народом. Над ковчегом, как вы помните, среди херувимов было место милости, называемое очистилищем. Для нас важно иметь место, где мы можем получать милость от Бога. Бог всегда готов простереть свое милосердие к приходящим к Нему людям. Он и сегодня имеет место милости для человека. Он есть умилостивление наше. Это то, о чем говорит место милости. Он есть место милости для наших грехов. И не только для наших, но и для грехов всего мира. Это важно, друзья радиослушатели. Имеется очень много решений, делаемых людьми, но Божье решение несравненно важнее. Все человеческие решения очень временного характера, и самые большие из них остаются только памятью истории, только музейными реликвиями того, что прошло. Важно то, что Бог думает. И здесь Он проявляет интерес к этому месту очищения, Ковчегу Завета. В прошлый раз мы видели попытку Давида принести Ковчег Завета неверным способом, друзья. Само принесение Ковчега в Иерусалим было, конечно, верным делом и хорошей, замечательной, прекрасной идеей. Иерусалим – это место для Ковчега, избранное не только Давидом, но и Господом. Поэтому попытка Давида была в самом деле верной. И перенести ковчег, эта попытка была совершенно хорошей. Но он должен был переносить ковчег на плечах священников, а не на какой-то повозке или же какими-то другими методами и людьми. Ковчег говорит о Христе. Очистилище над ковчегом говорит о Евангелии, и оно должно быть носимо на человеческих плечах. В распространении евангельской вести должны применяться усилия, добровольные жертвы. Самая большая опасность для христианина не тогда, когда приходят трудности и бури в его жизни, но тогда, когда чувствуется затишье, когда все, казалось бы, идет хорошо, и все кажется на своем месте. Именно в то время остерегайтесь, друзья. Если вы несете Слово Божье другим, знайте, что это трудное дело, и оно требует много усилий с вашей стороны. Вы заметьте, что оно должно быть совершаемо Божьими людьми и должно делаться Божьим путем. Написано, вера приходит от слышания, а слышание – от Слова Божия. Друзья радиослушатели, Бог благословляет только Его Слово. Апостол Павел говорит, что Слово Божье должно быть услышано. Но как слышать без проповедующего? И потом Он же отвечает, что проповедь о кресте. О кресте и о Христе, распятом на кресте для погибающих, именно для погибающих, есть глупостью. Они не принимают это. Погибающие принимают Слово Божье неверным путем, неверным способом, и потому это Слово не действует к их спасению, а скорее к их осуждению. Посмотрите в этот мир вокруг себя, друзья. Сегодня это целое зрелище. Этот мир все больше и больше поворачивается к любому другому, к спиртному, к наркомании, к половой распущенности, ко всякой неморальности и так далее, но не поворачивается к Богу. В этом мире церковь пламенеет светом горящих мучеников, чтобы этим светом освещать мир, и все же слушатели многие не принимают этот свет. Друзья, Слово Божье должно распространяться и распространяться на плечах верных Богу людей, которые готовы нести тяжесть этого служения. Друзья, радиослушатели, если посмотреть в мир, сегодня Слово Божье распространяется везде, и через проповедь словесно, и через книги и журналы, через печатное дело, через радиовещание, друзья, через телевещание и так далее. И все же этот мир, друзья, не принимает Слово Божье. И все же мы видим, что вера, живая вера в Бога приходит от слышания Слова Божье. И все же человек хочет идти к Богу каким-то своим путем, не Божьим путем, не через услышание Слова Божье, а каким-то своим путем. Они говорят и так и пишут часто в письмах: «Нам это не нравится. Ваше слово нам не нравится. Божье слово нам не нужно. Говорите нам о другом, рассказывайте нам о другом». Друзья, радиослушатели, есть один путь – путь Божий. И когда Давид неправильно поступил, он поступил по своему пути, он получил большущее наказание. Так получается и с нами, друзья, сегодня. «Есть пути, — говорит Библия, — есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их к смерти». Да, есть пути человеческие, но они ведут к смерти, друзья. Я вам советую идти путем Божьим, путем Слова Божьего. Уважаемые друзья, радиослушатели, мы подошли к середине нашей программы, и здесь я делаю краткую остановку, чтобы напомнить тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». И мы рады вашему присутствию по ту сторону эфира, чтобы вместе изучать и исследовать Священное Писание, Библию. Мы рады этому. Но я хотел бы сказать, что если у вас по каким-то причинам еще нет Библии, и вы решили серьезно и систематически ее изучать, пишите нам, и мы постараемся чем побыстрее вам выслать ее. Вы можете писать на адрес радиостанции, а также и лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 0-80-80, Испания. Друзья, мы продолжим наше изучение из первой книги «Паралипоменон». Только что мы подошли к концу 14 главы, а теперь мы входим в 15 главу и прочтем первый стих, где говорится: «И построил Давид себе домы в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинию». Здесь, друзья, упоминается о постройке домов, но самое главное есть то, что Давид приготовил место для ковчега Божия и устроил для него скинию. Во втором стихе Давид говорит о правильном способе перенесения скинии. Тогда сказал Давид: «Никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки». В древние времена Господь избрал именно левитов для этого служения, друзья. Давид имел уже печальное переживание. Это путь, который помогает нам учиться. Теперь Давид готов идти Божьим путем, друзья радиослушатели. Он исправляет свой неправильный путь и становится на путь Божий, на путь Слова Божьего, того Слова, которое было сказано уже давным-давно им. И вот и собрал Давид всех израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господен на место его, которое он для него приготовил. Друзья, мы все учимся на опыте прошлого, не правда ли? На этот раз Давид вновь собрал всех израильтян в Иерусалим. Это было то, что в данном случае соответствовало воле Божьей. И Бог, конечно, благословляет такое дело. Слушатели, когда мы живем и поступаем по Слову Божьему, то есть когда мы читаем Библию, и когда мы узнаем что-то для нашей жизни, мы должны жить именно так, как Господь нам говорит, и тогда будет благословение, как было в этом случае. Бог отметил здесь именно это дело Давида. Теперь он подает список сынов Левиных, которые несли ковчег. Мы прочтем стихи 11-12. «И призвал Давид священников, Садока и Авиафана, и левитов, Уриила, Асаю и Яиля, Шимаю, Елиела и Аминадава, и сказал им: вы, начальники родов левитских, освятитесь сами и братья ваши, и приносите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него». Давид уже приготовил место, слушатели. Я вам точно не могу сказать, где находится оно, но все же, друзья, впоследствии Давид купил место для постройки храма. Оно, видимо, находится на горе Морья, где Авраам когда-то готов был принести в жертву Исаака. Где-то недалеко от того места была построена скиния, куда теперь собираются принести, в конце концов, ковчег Завета. В стихе 13 Давид продолжает говорить к священникам и левитам: «Ибо, как прежде, не вы это делали, но Господь, Бог наш, поразил нас за то, что мы не взыскали его, как должно». Давид теперь раскаивается в том, в чем вначале обвинял Бога. Сперва он думал, что Бог сделал что-то неверно, забрав жизнь Озы. Теперь он признается, что вина была в них самих, говоря: «Мы не взыскали Бога, как должно». Дальше в 14 и 15 стихах говорится: «И освятились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева. И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей по слову Господа, на плечах, на шестах». Только теперь, друзья, они несут ковчег согласно повелению Божью. В стихе 16 мы читаем: «И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтырями, с цитрами, с кимвалами, чтобы они громко возвещали глас радования». Друзья, Давид был певцом, музыкантом, поэтом, композитором. И не только это. Он был и прекрасным полководцем, он был и прекрасным государственным правителем. Он любил пение и музыку, друзья. И вот теперь он хочет, чтобы ковчег несли с пением и музыкой. И это хорошо, когда имеются соответственные музыканты и соответственная музыка. Там был целый оркестр, я себе представляю. Великий оркестр. Это было славное шествие. И вот теперь мы переходим к стихам 25 и 26, где говорится: «Так Давид и старейшины Израилевы и тысяченачальники пошли перенести ковчег завета Господня из дома Авет-Эдомова с весельем. И когда Бог помог левитам, несшим ковчег завета Господня, тогда закололи в жертву 7 тельцов и 7 овнов». Друзья, все эти жертвоприношения указывали на Христа. Но что я хочу подчеркнуть здесь, это то, что Бог, как вы видите, Бог помог левитам. Не левиты помогали Богу, а Бог помогал человеку. И дальше читаем 28 стих. «Так весь Израиль вносил ковчег завета Господня с восклицанием, при звуке рога и труб и кимвалов, играя на псалтырях и цитрах». Христианская жизнь, друзья, и служение должны совершаться в радости. Господь Иисус говорит: «Да, радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Радости вашей никто не отнимет у вас. Служение в печали не принимается Богом. Я совсем недавно говорил об этом, друзья. Но не все были в согласии с радостью Давида. Вот что говорится в 29 стихе этой главы. «Когда ковчег завета Господня входил в город Давидов, Милхола, дочь Саулова, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и веселящегося, уничижила его в сердце своем». Друзья, Милхола подумала о своем муже как о религиозном фанатике. Она не имела заинтересованности в тот момент и энтузиазма во всем том, что делалось. В ее сердце отсутствовала радость служения Господу. Радость есть плод Духа Святого, друзья. И эта радость льется через сердца и жизнь народа Божия. И если у вас нет этой радости, просите, чтобы Дух Святой дал вам эту радость. В 16 главе, в первых 3 стихах мы читаем: «И принесли ковчег Божий, и поставили его среди скинии, которую устроил для него Давид, и вознесли Богу всесожжения и мирные жертвы». Когда Давид окончил всесожжения и приношение мирных жертв, то благословил народ именем Господа. «И раздал всем израильтянам и мужчинам и женщинам по одному хлебу, и по куску мяса, и по кружке вина». Они принесли, друзья, ковчег, что стало поводом большой радости для многих людей. Потом были совершены жертвоприношения, которые говорили именно о личности Христа, о том, что Бог видит во Христе человека. Когда мы приходим к Богу через Христа, друзья, приходим Его путем. Когда все согласуется между нами и Богом, тогда все хорошо, друзья. Здесь возвещено Евангелие в возвеличении личности Христа и указывается на факт, что Он пролил Свою кровь за нас с вами, друзья. Итак, друзья, наше время сегодня ушло. Я рад был с вами встретиться, но не забывайте, что у нас есть эта возможность для встречи ежедневно с понедельника по пятницу, начиная в 18 часов 25 минут по московскому времени в диапазонах 31 и 41 метр. Друзья, с вами был с этой стороны эфира Александр Захария. Желаю вам самого прекрасного. До свидания, до следующей встречи.